Теперь она навряд ли сумела бы разыскать даже ту березу, у которой все началось. Размазывая по лицу слезы, она пробежала еще несколько шагов и очутилась на длинной узкой поляне. Девочка поглядела на землю, высматривая, нет ли где тропинки, и отшатнулась, увидев на пожухлой траве кровь. Она пугливо прислушалась, но в лесу по-прежнему царила неподвижная тишина. Девочка осторожно пошла по кровавому следу и через некоторое время наткнулась на большого мертвого волка. Потом еще на одного. Волков убил не человек, обоим располосовали горло чьи-то клыки. След же тянулся дальше, и неясное предчувствие велело девочке поспешать. Она увидела его у края поляны под склонившимися рябинами. Она сразу узнала его, хотя серого меха не видать было заспекшейся кровью. Могучий серый пес тихо лежал в двух саженях от ручья, к которому верно силился доползти, но не дополз. Девочка живо подбежала к нему, опустилась рядом на колени, бережно коснулась свалявшейся шерсти и ощутила под ладонью зыбкое, дотлевающее тепло. Она снова посмотрела на раны. Было удивительно, что пес до сих пор жил. Что она могла сделать для него, как помочь? Хоть всю рубашонку раздери на повязки, так ведь не хватит. Оставив корзинку, она побежала к ручью. Принесла в ладонях воды, попробовала обмыть разорванную морду. Не умирай, славный, не умирай. Пес не открыл глаз, не пошевелился, даже уши не трогнули. Девочка принесла еще воды, попыталась дать ему пить, но он ушел слишком далеко и уже не мог лакать. Тогда она осторожно, чтобы не причинить боли, обняла пса за шею и прижалась, стараясь поделиться хотя бы теплом. Приникла губами к мохнатому уху и стала шептать, что на душу приходил. Она взахлеб рассказывала богам о том, как это невозможно, чтобы пес умер. Она убеждала серого зверя, такого огромного и крепкого, еще чуть поднатужиться и задержаться здесь, под этим солнцем, на зеленой земле, с ней. Пес никак не отвечал ей, и бусина в его ошейнике не блестела, залитая кровью. Девочка подумала о хлебной закваске, томившейся в горшочке, и о том, как, наверное, уже разволновались дома. Где ее найдешь теперь, тропинку домой? А, впрочем, она бы все равно никуда не ушла. Не смогла бы. Не бросила. Зверей и птиц не слышно было в лесу, и девочка испуганно обернулась на шорох. Первой мыслью было, как защитить. Но через поляну семенил длинноухий мышастый ослик, а на нем верхом сидела смуглая серенькая старушка. Девочка вскочила и побежала навстречу. «Бабушка, милая, помоги!» Старушка отозвалась по-венски. «Так я, деточка, затем сюда и приехала». Потом легко соскочила на земь и наклонилась над псом. «Совсем не бережешься, малыш. Разве ж можно с собой так, глупенький?» На крупе ослика висели пухлые переметные сумы, и там нашлось все, о чем только что горевала оленюшка. Снадобья в баночках и туисках, тряпицы для повязок. «Я стану лечить, а ты держи его», — распорядилась старушка. «Как, бабушка?» Не поняла девочка и собралась подсунуть руки под голову пса. Седовласая женщина зорко глянула на нее. «Так же, как доселе держала, зови своих богов, гони смерть!» И добавила нечто уже вовсе загадочное. «Если он вернется, так только ради тебя!» Оленюшка не очень это поняла, но спрашивать не посмела. Вдвоем они возились над псом весь остаток вечера. Девочка таскала из ручья воду в ведерке, сделанном из гладкой коры неведомого ей дерева. Обламывала сухие ветки, устраивая костер, толкла что-то в беленькой ступке и все время молилась великой матери, вечно сущей вовне, потом старому оленю, пращуру ее рода и, конечно, богу грозы, чей орел завел ее в этот лес. Иногда она думала о том, какой переполох был теперь, наверное, у нее дома. Но про это думалось как-то глухо, издалека. Кончилось тем, что умаившийся оленюшка так и заснула, прильнув к косматому боку зверя и слушая, как внутри под ранами упрямо стучит измученное сердце. Она проснулась, как от толчка посреди ночи, в самый глухой час, открыла глаза и увидела, что возле костра появилась еще одна гостья. И такова была эта гостья, что девочка плотнее обняла неподвижного пса, словно ее жалкое усилие вправду могло его защитить. На границе светлого круга стояла худая рослая женщина в длинной до пят белой рубахе и темно-красной паневе с прошвой, расшитой белым по белому. Распущенные пряди седых волос достигали колен. Лицо же... Страшная гостья не была ни старой, ни молодой. Время попросту не имело к ней отношения. «Он допел песнь», — сказала она, и голос шел ниоткуда. «Он мой». Старушка, которой девочка помогала весь вечер, подбросила в костер хвороста и спокойно ответила: «Не первый раз мы с тобой встречаемся, и бывало так, что я тебе уступала. Но его ты не получишь». Огонь, ободренный новой порцией дров, вспыхнул ярче, и худая женщина отступила на шаг. Но и только. Она сказала: «Он принадлежит мне. Погаснет твой костер, жрица, и я его заберу». Жрица ответила почти весело: «А вот и не заберешь». Девочка услышала, как сердито вздохнула хлебная закваска в горшочке, и ей показалось, будто пришелица испугалась этого звука. На всякий случай оленюшка подтянула корзинку с горшочком поближе к себе, потом села и взяла ее на колени. «Это кто еще здесь?» Словно впервые заметив ее, свела брови незваная гостья. Девочка с перепугу ничего не ответила, только ухватилась за шерсть на пёсьем загривке. Зверь силился зарычать, но не мог. Жрица ответила: «Это та, кого ты тем более не получишь». В голосе, раздававшемся ниоткуда, прозвучала насмешка: «Рано или поздно я получу всех».
«Есть чем гордиться», — фыркнула жрица. «Вся твоя власть на мгновение, а потом опять жизнь».
Пламя костра начало опадать, и она подбросила в него еще хвороста. Девочка с ужасом увидела, что в запасе осталась всего одна ветка. Что потом? Хоть в лес беги, ищи в потьмах сушняка. Пересиливая страх, девочка готова была вскочить и бежать, когда к костру с разных сторон начали выходить люди. Странные люди. Мужчины и женщины. Очень разные внешне, они были похожи в одном. Ночная тьма словно бы не касалась их, расступаясь перед едва уловимым сиянием, исходившим от их тел и одежды. Казалось, посреди глухой ночи их освещало незримое солнце. Люди несли с собой поленья для костра. Друг за другом подходили они к жрице
и складывали принесенное у ее ног. Куча хвороста принялась быстро расти. Самыми первыми, держась за руки, появились мужчина и женщина. Красивые, совсем молодые. Они показались оленюшке очень похожими на человека, которому она полгода назад подарила бусину. Отдав поленье, они подошли к псу и жалеючи склонились над ним, словно стараясь поделиться сиянием своего солнца. А потом оба посмотрели в глаза девочки, и ей озябшей стало тепло, и ушли. Но не во тьму. Оленюшка увидела хрупкого молодого арранта с веселыми мечтательными глазами. Казалось, этот юноша в любой миг был готов воздеть к небесам руку и разразиться вдохновенной поэмой. Другие люди были суровые и бородатые, с тяжелой походкой каторжников. Еще девочка увидела читу вельхов. Дед и бабка вдвоем тащили целые бревнышко, и старик все улыбался, радуясь, что вновь обрел две руки. Прежде чем уйти, дед с бабкой присмотрелись к оленюшке и одобрительно кивнули друг другу. Девочка ощутила, как в воздухе на миг разлился аромат свежих яблок. Костер бушевал. Жаркие языки взвивались с веселым и яростным ревом, раздвигая ночной мрак, вынуждая недобрую гостью отступать все дальше прочь. Так продолжалось до самого рассвета, и хворост у ног жрицы не оскудевал. Когда же небо на востоке уверенно зарумянилось, старушка обернулась к девочке и сказала: «Спи, дитятка, все хорошо». Почему-то оленюшка сразу поверила ей. Она потрогала пёсий нос. Тот был по-прежнему сухой и горячий, но все же вроде не так. Девочка тихонько поцеловала пса в страшную морду, свернулась рядом и тотчас заснула. Ей казалось, она закрыла глаза всего на мгновение. Но когда она проснулась, солнце уже поднялось над лесными вершинами, а на поляне не было видно ни души, ни жрицы, ни пса. И никаких следов ночного костра. Только корзинка по-прежнему стояла на своем месте. Девочка села, встревоженно озираясь, и обнаружила, что сжимает в кулаке нечто твердое, успевшее впечататься в руку. Она раскрыла ладонь. Это была маленькая серебряная лунница на тонком, но очень прочном волосяном шнурке. Девочка поднялась на ноги и заметила совсем рядом с собой начало тропинки, уводившей куда-то сквозь густые кусты. На тропинке лежало бурое орлиное перо. Девочка задумчиво подобрала перо, подняла корзинку и пошла вперед. Она все искала глазами следы пса и сама не заметила, как вышла к знакомой березе. На вершине опять сидел и невозмутимо чистил клюв большущий орел. Она могла бы поклясться, тот самый. Завидев оленюшку, беркут выпрямился, бесстрастно разглядывая человеческое дитя. Девочка запрокинула голову и с обидой обратилась к нему: «Что ж ты, батюшка орел?» Могучая птица промолчала. Девочка шмыгнула носом, захотела смахнуть подступившие слезы, и вокруг стояли березы. Березы, родные ей до последней отметинки на белых стволах. А за ними, видать, было луг, и за лугом дом. И девочка со всех ног припустила в ту сторону, даже не помня о родительском гневе, что должен был неминуемо постигнуть ее. Гнев родительский и правый, его ли бояться? Гроза летняя, после которой с удвоенной силой лезут из земли зеленые стебли. К ее удивлению, Мать встретила дочку так, словно та вернулась точнёхонько в срок. И хлебная закваска в горшочке не засохла, была живая, дышала силой. Тогда девочка посмотрела на резную календарную доску, что висела под изваяниями в Божьем углу, и увидела, что зарубок на ней не прибавилось. Она вернулась домой в тот же день, когда уходила. Словно вовсе не было ночи, проведенной в чужом черном лесу. Она устроила орлиное перо в божнице за ликом бога грозы, а светлую лунницу вовсе никому не стала показывать. Это, конечно, было нехорошо. Ее всегда учили, что подобные вещи должны принадлежать всему роду, вернее, старшим сестрам на выданье. Но лунница, она это чувствовала, принадлежала только ей. Ей одной.